Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня гость программы «Время гостей», директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гридок. Добрый вечер, Руслан.
Добрый вечер.
Ну, естественно, сейчас, знаете, вот экономика как таковая, она стала уже главной темой, мне кажется, вообще постсоветского и российского существования, особенно после кризиса. И всегда, конечно, задают такие банальные вопросы, я думаю, которые вам давно надоели. Но я хотел бы, на самом деле, начать другого. Потому что кончина Егора Гайдара на этой неделе так или иначе подвела целую, я бы сказал, вот такую черту под определенной эпохой. Вот мы сейчас говорим о том, что необходима модернизация. На самом деле, мне кажется, что мы все 18 лет жили в некой обстановке модернизации, которая прошла, продемонстрировала свои результаты, была завершена, может быть, слишком рано. И теперь мы в российских условиях тоже подошли к необходимости нового модернизационного рывка. По крайней мере, об этом говорит власть. И возникает вопрос, почему же не удалось изменить ситуацию тогда, когда все условия для модернизации, социальная поддержка, и готовность власти, и воля экономического сообщества, если угодно, все это было?
Ну, я бы сказал так, что, во-первых, надо понять, правильно ли мы, одинаково ли мы понимаем слово «модернизация».
С вами или с президентом?
С вами, с президентом. Да, и с президентом. Значит, дело в том, что, конечно, если вот посмотреть, сейчас ведь какой у нас год, 2009.
Да.
Горбачев пришел к власти в 85-м году. Значит, где-то в 87-м уже что-то такое началось, уже был принят закон. Если мы говорим об экономике, о предприятии. Если вы помните, были у нас такие хозяйственные единицы, как кооперативы. Это были настоящие уже рыночные единицы, надо сказать. И вот, если мы сейчас сравним вот нашу теперешнюю жизнь с 84-м годом, то надо сказать, что модернизация сумасшедшая произошла во всех сферах жизни. Мы там недовольны сегодня, у нас дефициты демократии, дефициты того-сего, гражданского общества.
Но нет товарного дефицита.
Нет товарного дефицита. Но это, надо сказать, дело простое. Если бы цены были свободные всегда, они, значит, никогда товарный дефицит всегда исчезает и в любой стране, если отменяют централизованные цены. Вот, так что, ну что, было много модернизировано. Единственная проблема России заключается в том, что она вот еще при советской власти, и в конце советской власти, и при Горбачеве, и позже, а сейчас особенно интенсивно об этом идет разговор, что мы никак не можем, как бы это сказать, приостановить примитивизацию экономики. То есть мы все меньше и меньше производим чего-то такого с добавленной стоимостью. Мы все больше зависим от топлива и сырья, это банально звучит все, но вот риторика, надо сказать, что она уже такая совсем тревожная и у властей, и у публицистов, у кого хотите, но очень дело медленно двигается. Я думаю, что это не только проблема строя, это капитализм, социализм или еще что-нибудь. Похоже, что это какая-то экзистенциальная проблема России. Я вот помню, был такой роман у моего любимого писателя Ивана Сергеевича Тургенева, «Дым» называется. Так там, значит, два помещика, то ли на Парижской выставке, то ли еще на какой-то, говорили, вот смотри, сколько здесь вот разных товаров, а российских нету, там велка какая-то стоит.
Пенька.
Пенька, да, и все. И вот, говорит, что же это такое-то? Вот пропадет Россия, никто не заметит.
Но Россия же...
Я хочу сказать, да, что это вот дело серьезное. Хотя, надо сказать, что при советской власти, правда, в условиях изоляции удалось создать, несмотря на ее зверство, нелепости и глупости, удалось создать научно-техническую цивилизацию, как-никак. Правда, в условиях изоляции, без конкуренции. Мы все-таки много чего производили, и многие
для
вещи...
себя.
Ну, естественно, для себя, конечно. Ну, что, и они были, мы копировали, симулировали, но это было реальное производство, а сейчас его нет. Вот в этом проблема. Значит, на мой взгляд, еще есть возможности кое-какие. Кое-какие есть возможности еще что-то такое сохранить.
Но разве можно сейчас, вот в нынешних условиях, когда, в принципе, все и так удовлетворены тем, что Россия сырьевое некое государство, и что оно...
Это очень правильное замечание. Вот я хочу это подчеркнуть, обычно мало про это говорят, что весь мир очень хорошо, сильно заинтересован в том, что у нас сегодня есть. Примерно так всегда и говорят. От Китая они могут друг друга ненавидеть, Китай, там, я не знаю, США, Европа. Но примерно так и говорят. Ребята, у вас есть очень хорошее конкурентное преимущество. 10-12 топливно-сырьевых ресурсов. И мы очень вам благодарны за них. А дальше вы, как принято говорить, среди молодых людей не парьтесь. Остальное мы все вам завезем.
Ну,
И это очень серьезно. Это очень серьезно. Вот. Но я считаю, что это неправильно. Что можно еще что-то такое сделать. И вот риторика, мне кажется, президента, прежде всего, в последнее время, она очень правильная. Раньше была неправильная. Все-таки не говорили о промышленной политике, о каком-то там индикативном планировании. Все это считалось замшелыми словами. А сегодня, значит, это уже очень авторитетные либеральные экономисты говорят о том, что все нормально, надо что-то нам делать.
Продолжим нашу беседу с директором Института экономики Российской академии наук Русланом Гринбергом сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Засилье спецслужб в органах российской власти и инициативу возвращения памятника Дзержинскому обсуждаем с Валерией Новодворской и Олегом Калугиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода, время гостей в нашем эфире. У микрофона Виталий Портников, в нашей московской студии, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Руслан Семенович, ну вот вы употребили очень важное слово, когда вы характеризовали намерения власти. Вы употребили слово риторика. От риторики до, я бы сказал, целого ряда поступательных действий дистанция огромного размера.
Ну, надо сказать, что в любой стране так есть. Что есть риторика, есть планы. Есть оптимистические заявления, но это власти всегда должны излучать оптимизм и все такое прочее. Но вы правы, что просто разрыв между риторикой и делами в разных странах разный. У нас он, к сожалению, большой, этот разрыв. И, конечно, я могу себе представить, что за последние 20 лет, несмотря на очень серьезные успехи, преобразованиях рынка, в том числе и надо отдать должное Егору Тимуровичу Гайдару здесь, несмотря на то, что я не был согласен с его мировоззрением и со многими элементами политики, но, тем не менее, много хорошего сделано. Но, к сожалению, значит, вот пока не получается переход к делам. Мне иногда кажется, что власти как-то сами не доверяют себе. Что вот, потому что очень много исчезло. Но если совсем по-простому говорить, исчезло профессионально-техническое образование, нет слесарей, нет фрезеровщиков. Это очень трудная история, понимаете? Вот когда вы слишком полагаетесь на силы саморегулирования, то они практически все закрывают, что не приносит быстрых денег. Это большая проблема для страны. Вот сегодня вроде бы уже есть установка на то, что что-то надо делать. Надо серийно производить какую-то готовую продукцию, скажем, мягко. Но очень много потеряно. Здесь нужна какая-то комплексная политика. Ведь нельзя же здесь перейти, там, как многие говорят, вот надо там 58-ю статью, шарашки. Это лучше не надо тогда. Пусть лучше экономика примитивная останется, чем вот такую цену платить за модернизацию. Но, к сожалению, есть вот мое скромное знание истории говорит о том, что вот, те моменты, когда мы догоняли Запад по материальной культуре, да?
Это была диктатура.
Это были, вот, к сожалению, такие ребята, там Иван IV, Петр I, Иосиф Сталин. Это надо с этим считаться. Но теперь, конечно, из-под палки модернизацию не проведешь. Но и, значит, вот все-таки нужны какие-то предпосылки, нужны институты. В общем, много чего нужно, и я боюсь, что люди, находящиеся у власти, они все-таки осведомлены о том, насколько деградирован наш, как бы это сказать, мягко,
промышленный комплекс,
человеческий капитал, в общем. И, конечно же, есть страх за то, что вот опять потратим деньги, ничего не получится. Вот. Но это я бы сказал.
Есть же еще одна очень важная вещь. Что является определяющим для общества? Культ, если угодно, денег или культ товара, культ работы, да? Потому что на сегодняшний день это такой переход.
Культ денег, это вы очень точно сказали. Вот я за свою молодость, что-то мне много раз попадался вот билет на экзаменах. Произведение Владимира Ильича Ленина, партийная организация, партийная литература.
Ну, там была такая... это тоже учили?
Тоже, да? Учили? А вы не учили?
Я учил, я же журналист, как я могу это не учить, как раз. Я, это вот для меня была главная...
Там была такая, знаете, вот на мой взгляд, уже тогда была какая-то карикатура на Западе, что там диктатура денежного мешка и все такое прочее. Все за деньги можно и все. Я думаю, ему в страшном сне не могло присниться Владимиру Ильичу, что в его родной стране, значит, после ухода его идеологии, значит, состоится вот именно...
Такая карикатуризация экономики.
То, что он тебе писал, потому что я так смотрю, вот все наши предприятия, от яслей до морга, все коммерческие, государственные, негосударственные, полугосударственные, все заботятся о деньгах. Первая задача. Поэтому я говорю, как коррупция. У нас нет коррупции, у нас все за деньги. А вот субстанция, деятельность, это уже как получится. Лечить, ловить преступников. Получится хорошо, не получится. Значит, вот судьба такая.
Я почему этот вопрос задаю?
Это очень точное замечание.
Да, потому что там, где есть культ денег, там нет культа профессионализма. Потому что, ты профессионал, в какой-то определенной области. Ну, ты зарабатываешь меньше, чем...
А если ты не зарабатываешь,
все-таки ты слабак. Ты слабак.
Слабак, да. Это ужасно. В этом смысле я хочу сказать, что вот 90-е годы, можно по-разному к ним относиться, но вот все-таки было... гипертрофированная установка на саморегулирование, на свободу. Она нужна была, конечно, но вот утрата... не получается у вас денег, в общем, вы какие-то люди все-таки неправильные. Надо... Если ты зарабатываешь деньги... Вы помните вот эта американская вся пословица? Если ты такой умный, почему ты такой бедный?
Да.
Это ужас. Или, например, там говорили... Меня это всегда поражало. Что хорошо для General Motors, то хорошо для Америки. Бред сивой кобылы. Ни разу этого не было. General Motors хотелось, чтобы так было.
Ну, это логично, любая компания этого хочет. Американское общество никогда не занимало это всерьез. Кроме людей, работавших в General Motors.
Абсолютно. Но ведь я помню, это люди серьезные, со степенями, с именами, считали, что это примерно так и должно быть, что все частный бизнес все сам наладит, все. Это, конечно, было неправильно.
Но, с другой стороны, я вам скажу, сейчас у нас идея, что все, что хорошо для Газпрома, хорошо для России. Газпром – государственная корпорация.
Ну, я думаю, что здесь это, как бы сказать, если бы она была частная или государственная, это не важно. Ясно, что это инструмент. Ну, хорошо, это... Вот многие экономисты, вот мои коллеги такого либерального направления, они вот говорят, что надо его... Это все-таки какая-то раковая опухоль и все такое прочее. Надо его разбить на S-компании. Я думаю, что в каком смысле они правы, но не правы в главном. Мне кажется, просто будет вообще потеря управляемости. В этом случае просто деньги будут приватизированы этими ребятами, а казна просто совсем ничего не получит. Хотя я даю себе отчет в том, что они ведут себя... Потому что, монополисты как себя ведут? Они ведут себя так, как... Что хотят, то и делают, вроде бы. Это серьезное.
Потому что мне кажется, что в любом случае, это вот, условно говоря, модернизация страны нужно начинать с ценностного и в экономическом смысле изменения. Потому что мы часто говорим о демократических ценностях. Вот они в России не приживаются, вот это так. России хотят там сильной руки, не очень стремятся к тому, чтобы в парламенте было там разноголосие, все это общество устраивает. Ну, и, допустим, мы даже с этой идеей бы согласились. Допустим, это так. Но есть многие государства, по крайней мере, вот в Латинской Америке, где все это тоже так. там есть некий сильный президент, нет разноголосия в парламенте. Это долго существовало там, но там, тем не менее, всегда была экономическая культура. Вот уважение к профессионализму, создание успешного дела важнее, чем количество дохода. И тогда, в этом смысле эти латинские американские похожи более на Соединенные Штаты, чем на Россию. Хотя нет.
Ну, во-первых, я должен сказать, у них не было 70-летия утопии власти. Это же очень важно. Ведь, понимаете, ведь Россия – страна крайности, как бы это банально ни звучало. Значит, мы 70 лет жили под лозунгом «Раньше думай о родине, а потом о себе». Ясно, что это глупость, потому что человек эгоистичен. И, конечно, он прежде всего хочет что-то для себя устроить в жизнь. Поэтому все это было под запретом. Мещанство, там какие-то слоненькие, там занавесочки. Все это как-то было нелегитимно. А вот стройки, там вот давайте то, все.
Чтобы дым шел из трубы.
Да, чтобы это все это кипело. А быт это так. Ну, а хотя люди мечтали о быте, хотели быть и тайком. Я помню, были люди, которые курили дорогие сигареты дома только, чтобы никто не видел, а на работе прибой там. Это же ужасная ведь история была. А вот при Горбачёве есть право на уют. Ну и наоборот, ведь это такая же утопия. Думай о себе, а страна как-нибудь. Или там что получится. Это такая же глупость. Поэтому мы сейчас просто в другую крайность. И понятно, что на самом деле нужен какой-то баланс государственной активности и частной инициативы.
Нет, но необходимо государство, которое бы с уважением относилось к интересам населения, и необходим социальный, экономически ответственный гражданин. Только откуда это все взять?
Да, ну нельзя же заменить людей. Я думаю, что это... Понимаете, вот все получилось так, что после 90-х годов такого вот штурма и натиска, и, ну, как бы сказать, анархии даже, или полуанархии, лучше сказать, все-таки же такой не было совсем уж анархии. Полуанархии, когда спасайся, кто может, берите суверенитета каждый, кто сколько может откусить, и, собственно, люди так и работают. Более того, это имеет сильно традицию. Вот сейчас даже в моем институте люди, которым я уже начал платить нормально. Ну, что значит я? Я не капиталист.
Я имею в виду Академию наук.
Академию наук. Уже что-то такое. Но они привыкли там в заборостроительных институтах преподавать, там, чтобы спасаться. Вместо того, чтобы сосредоточиться уже так нормально, но все уже, как бы, это институты уже стали. Вот там заработать, там куда-то заработать. Они, значит, это очень серьезная история. Но, правда, есть и молодые люди, к счастью, которые... Вот недавно мы провели первый российский экономический конгресс. Очень серьезное мероприятие. 1800 человек, 600 молодых людей от Владивостока до Калининграда. Кстати сказать, я очень благодарен Егору Тимуровичу, что он пришел. Мы хотели консолидировать разных экономистов. И рыночников, и нерыночников, и кого хотите. И все это состоялось. Это мощное было дело. Вот. И, ну, что я увидел там много молодых людей, которые, вот вы говорите, очень... Ну, как бы сказать, они молодые люди всегда идеалисты, все-таки, несмотря ни на что. Какая бы эпоха ни была. Им хочется чего-то такого, как ни странно, светлого. Как-то быть вот гражданином Родины, там что-то они... Но они не знают никак, откуда, кто, что. Родители заняты зарабатыванием денег. Все это очень... Но, тем не менее, прорывается вот такой идеализм, и они хотят профессионализма, они хотят научиться быть хорошими гражданами. Очень светлые ребята. Другое дело, что что получится, как пойдет дальше дело, но все-таки нельзя так пессимистично смотреть, что вот откуда-то люди... Вот они берутся, люди, они уже свободные. Конечно, они иногда такие пассивные, молчат. Капиталисты молодые, им легче собраться там на сафари поехать, чем проявить какую-то гражданскую позицию. Это, кстати, тоже есть.
Ну, вы знаете, вот сейчас сказали о том, что родители заняты зарабатыванием денег. Даже тоже определенная часть воспитания, которая тоже за эти годы произошла. Когда ты вот сидишь с первого класса по десятый на кухне с родителями, и они в основном это обсуждают. кто сколько заработал, кто с кого кинул, кто кому доплатил, конечно, а кто никому доплатил, и какой, допустим, работодатель хороший, потому что он заплатил больше, а этот хуже, если люди эти наемные, конечно, работники, да, конечно, то это не те старые советские разговоры, знаете, о книгах, о театре, об академике Сахарове, о деньгах тоже, конечно, говорили, о том, что выбросили джинсы там на соседней улице, тоже, конечно, говорили, но это было частью бесед. А сейчас это, безусловно, центральная тема, потому что люди вынуждены выживать. Им в основном не до этого. И вот такой ребенок, он идет в экономисты, он идет в бизнесмены, и он точно знает...
Больше того, там вот по... Это очень интересно смотреть конкурсы, куда идут молодые люди. Вот еще совсем недавно это были финансовые академии, всякие финансовые институты, и люди понимали, что главное в жизни деньги, и ясно, что надо эти... чтобы меньше было промежуточных ступеней, чтобы к ним подобраться. Поэтому лучше всего банки, инвестиционные компании, там, акции и все такое прочее. А вот в последнее время очень интересно, что бешеные конкурсы на государственное администрирование, государственное управление.
Потому что это то, что не пострадало от кризиса. Кажется, что это вот будет стоять.
Ну, и потом там мощные зарплаты, вот, я уже не говорю, там мощные откаты. Это же тоже системный институт. Я вот знаю один институт, где готовят администраторов. Там чуть не 60 человек на место. Это в Амхате только больше, там где-то там 200.
Ну, в Амхате мало студентов, да, да. Там все-таки большое количество, да, чиновников,
так
будет.
Так что это уже другая история. Это вот, знаете, это уже вот то, что касается модернизации. Я вижу здесь серьезную проблему. Вот бюрократия, да, их поведение. Они что хотят, то и делают. Причем в вакууме. Как с ними бороться? Как бы там к Сталину не относиться, но вот помимо всяких репрессий, ну, скажем, каких-то таких уже совсем уже ненормальных, все-таки еще была такая задача, как бы регулировать бюрократию, смотреть за ней. И здесь получается так, слава богу, что у нас нет сталинских репрессий, но, к несчастью, у нас нет демократического контроля. И в этом вакууме вот эти ребята, которые вот поступают на... И потом становятся чиновниками, они, конечно, могут творить чудеса.
Потому что они... приватизировать все государство.
Приватизировать государственные функции. А что, собственно, приватизировать? Как мы опять возвращаемся, что куль денег... Значит, они тоже это прекрасно понимают и рассматривают свое место как коммерческую организацию, как, где бы они ни работали. Я знаю даже такие случаи, почему они такие еще молодые, еще, но им кажется, что это тоже, вот, например, министерство, не буду называть, что это тоже коммерческая
организация.
Акционерная компания,
да.
У них даже нет представления о том, что это как бы аморально там или еще что-нибудь. А это вроде вот такое дело, но вот поставлен сюда на бизнес.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Мы продолжим наш диалог сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что эту программу ведет Виталий Портников. И еще напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей вы прослушаете аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина представит вам следующие темы. Саммит в Копенгагене. Разочарование для экологов. Велосипедная Америка. Что значит создать город доброжелательный не только к автомобилю. Школа без расизма или противодействия нацистской идеологии в Германии. Продолжение рассказа. И наука. Сколько в России мертвых сел. Этот выпуск программы «Время и мир» повторяется в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Копенгагене на конференции ООН по изменению климата сейчас проходит второй раунд переговоров мировых лидеров в попытке согласовать новый глобальный договор о климате. Как сообщил представитель американского президента Барак Обамы Роберт Гибс, лидер США встречается за закрытыми дверями с лидерами Австралии, Великобритании, Франции, Германии и Японии. Руководитель Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет снят с занимаемой должности и уволен из органов прокуратуры. Как сообщила представитель Генеральной прокуратуры России Марина Гриднева, причина увольнения – нарушение присяги следователя, о подробностях не сообщается. В Серго-Калинском районе Дагестана отменен режим контртеррористической операции. Смертник, атаковавший вчера пост ДПС в Ингушетии, оказался братом вдовы убитого оппозиционера Макшарипа Аушева, на которого было совершено покушение, сообщила прокуратура. Карачаево-Черкесии задержаны подозреваемые в убийстве имама Исмаила Хаджи Бастанова в сентябре этого года. По версии следствия, преступление было совершено на почве религиозной ненависти. Представитель МИД России Андрей Нестеренко заявил, что остающиеся вопросы по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений будут урегулированы в ближайшее время. 12 человек, по последним данным, погибли при взрыве на северо-западе Пакистана. По сообщению властей, ранено около 30 человек, большинство жертв – полицейские. Израиль выразил возмущение в связи с кражей с ворот бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим в Польше печально известной надписи «Arbeit macht frei» – «Труд делает свободным». Она стала символизировать Холокост.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников, наш гость сегодня, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Напомню вам, уважаемые слушатели, что смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте вопросы гостю. Руслан Семенович, вы говорили в конце нашей первой получасовки о том, что люди воспринимают это министерство как акционерное предприятие. Мне кажется, что дело же не в министерстве. Дело в том, что сама Россия воспринимается и населением, и элитой как некое акционерное предприятие. Вот в этом главная проблема российского государственного строительства. Это некое предприятие, с которого можно получить по-разному навар. Кто-то там откаты имеет, кто-то коррумпирован, кто-то не платит налоги, кто-то не так платит налоги, кто-то приватизирует недвижимость, потому что у него есть связи в мэрии. И это вот от и до, от А до Я. И тогда, естественно, государство не строится.
Да, ну что, я не знаю, что вам ответить на это. Дело в том, что это, собственно говоря, вот этот идеологический вакуум, который возник после исчезновения марксистско-ленинской идеологии, там все-таки, несмотря на то, что все как-то вот на кухне ерничали по этому поводу, но все-таки что-то такая, какая-то вера, элементы там что-то такое, это веры были. А сейчас как бы совсем нету, просто совсем нету. Все эти разговоры евразийства, там, то все как-то не приживается ничего этого. И это, конечно, очень грустно, потому что, ну, с другой стороны, ну, ее же нельзя навязать. Ну, вот молодые люди, они стали свободными, независимыми. И у них поэтому разные очень, как бы сказать, разные образцы идеологические. Ну, а с другой стороны, а какие у немцев, например, там, или у итальянцев, я не знаю, что там.
У них общество демократических ценностей, да, ну, социальная ценность.
Я вам скажу, что есть инерция, вот посмотрите, по всему миру идет, вот немцы так, есть такой рынок, фермассунг, омассовление, что ли, и вот установка на развлечение, установка на... На устранение от всего более-менее серьезного. Это общая тенденция мировая. Я думаю, что здесь мы не одиноки в этом. Вот, да, деньги, развлечения, гедонизм. Ничего вроде плохого нет в этом, на мой взгляд. Но конечно, грустно, что исчезают какие-то ценности, там, социальной справедливости и все такое прочее. Хотя наше общество, конечно, более диковатое в этом смысле. Для нас экология... Я недавно смотрел опрос общественного мнения. Там 10% озабочены, 15% что-то легкое озабочено. А 65% очень хорошо поддерживаем, значит, потепление климата, любим тепло.
Ну, логично, людям тепло, да?
Да, почему нет? Вот, так что это, конечно, в Германии там по-другому это уже, они там серьезно стали относиться к этому. Ну,
послушаем звонок.
Дело времени.
Да. Петр из Москвы.
Добрый вечер, уважаемые господа. Мне было 12 лет, когда умер мой отец, полковник генштаба. У меня была сестра инвалид и мать, но, тем не менее, я учился во второй школе, 101-й школе города Москвы, это была одна из двух лучших школ, а потом Московский авиационный институт и так далее. Я что хочу сказать, что лозунг, конечно, был «Думай о родине». Я думал о ней, когда получил работу свою по распределению, но ведь родина думала обо мне, ведь сейчас я бы не мог этой карьеры просто сделать физически. А вопрос у меня такой, вот умер уважаемый Егор Тимурович, и бурно обсуждался вопрос, проблема инфляционного навеса, созданная в советское время. И вот цены у нас выросли в 10-15 раз сразу, именно на продукты питания, ничего больше там. Я вот трактор хотел купить, не мог, невозможно было, не было на полках. Вот, сам работал в кооперативе, у нас там было 10 тысяч вазовских покрышек, мы их держали просто, полки были пустые, но на складе в Красноармейске у нас было 10 тысяч. И потом пошла бешеная инфляция. Вопрос такой, в Польше инфляция, когда они стали свои рыночные реформы проводить, было 10-20%. Ну, не инфляция, а рост цен, это разные вещи. А в Латвии вообще не было никакого роста. У нас был партнер латыш, да, он восхищался и удивлялся, как это у нас цены в 27 раз за год выросли, а у них ноль. У них сейчас до сих пор на рынках советские цены, но только в этих сантимах и в латах. Спасибо.
Ну, я могу сказать, что у нас была специфическая инфляция. Я твердо убежден в том, что вот конец 91-го года она явилась результатом бешеной борьбы ельцинцев с горбачевцами. Значит, ельцинцы запрещали повышать цены, но твердо знали, что их надо отпускать. И только, конечно, самый большой идиот мог поверить в то, что при отпуске цен, значит, когда деньги, зарплаты увеличивались, это, кстати, тоже была борьба. Ельцин и его люди, значит, они, естественно, не хотели отдавать налоги в союзный бюджет, пытались каким-то образом присвоить себе советское... Ну, это было, конечно, вакханалия. И понятно, что люди скупали все подряд. Ну, а отпуск цен, я, кстати, в отличие от моих коллег-государственников и экономистов, совершенно поддерживаю эту меру Егора Тимуровича Гайдара. Это рыночную экономику без свободных цен, это просто дикость какая-то. Вот его упрекают в том, что нужно там было сначала конкурентную среду создать и все такое прочее, что это просто нелепость. Как ее можно создать искусственно? Ясно, что только при свободных ценах. Другое дело, что она была проведена, этот денежный навес. И многие люди, понимаете, они же копили деньги на машину. Если бы они знали, что они превратятся в труху, они бы купили мотоциклы, купили бы телевизоры. Это много было такого. Так что нельзя было сказать, что весь этот навес был лишними деньгами, о чем, кстати, любил говорить Егор Тимурович. Это было неверно. Но, надо сказать, но инфляция, она у нас закрутилась, в отличие от Польши, потому что были совершены ошибки. Я не хотел бы говорить сегодня, какие. Но, в конце концов, мы теперь уже имеем инфляцию более-менее нормальную, хотя все равно унизительную. Если мы возьмем страны двадцатки, у нас она самая плохая, наверное, только у Индии такая же примерно, где-то 9-10% во всем мире. То есть я имею в виду вот этой двадцатки, на которой приходится там 80-90% мирового ВВП, у них там 0% даже дефляция. Но мы научились уже чуть-чуть как-то регулировать ее, хотя еще не до конца.
Послушаем следующий звонок. Дмитрий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий. Джеффри Сакс, экономический советник Егора Гайдара и профессор лучшего в мире университета Гарвардского, профессор экономики. И вот он черным по белому нам дает. Российское руководство того времени превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме. Российское руководство сошлось, что дело государства служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия, это злостная, предумышленная, продуманная акция, имеющая своей целью широко масштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей. И заканчивает этот человек очень правильно. Ничто не могло бы больше дискредитировать капитализм, чем решение российского руководства построить капитализм у себя в России. Тут no comment, я считаю.
Ну, я хотел бы сказать, что Джеффри Сакс, конечно, грамотный экономист, но я должен сказать, что он в свое время написал книгу о российской экономике, когда действительно был советником, в том числе первого гарнитура реформаторов. И он другой точки зрения придерживался. Он как раз поддерживал все те мероприятия, которые делали реформаторы. Знаете, это ведь... чисто политическая история. Я думаю, что все преувеличит. Понимаете, здесь ведь простая история. Конечно, приватизацию можно было сделать по-другому, все можно было сделать по-другому, но нужно знать, в какой ситуации находилась тогда страна. Она была разрушена, отдельные части превратились в независимые республики, казалось, что анархия неизбежна. Я против того, что говорят, вот Гайдар там спас от голода, от гражданской войны, это, конечно, ерунда все. Но то, что у него было очень тяжелое положение тогда, валютные резервы никакие, и, в общем, это была трудная история. И он решился на эти меры, он быстро... Он, как будучи поборником свободного рынка, он, конечно, преувеличивал роль саморегулирования, но это важно было сделать. Может было чуть-чуть по-другому, но принципиально это очень серьезная мера. И рыночные институты формировались при первом гарнитуре реформаторов, отмена остатков монополии внешней торговли. Это было, ну что говорить, это было замечательно. Вот. Другое дело, что социальная компонента отсутствовала абсолютно, и большинство народа, конечно, упало в нищету. И это... конечно же, надолго дискредитировал такие понятия, как рынок, демократия, за которые опять приходится начинать бороться, если хотите, и чуть ли не новую перестройку нужна.
Виктор Григорьевич из Московской области.
Да, добрый день.
Здрасте.
Алло, вы знаете, вот я вступил в самостоятельную жизнь в конце 60-х, то есть в Красную армию шел служить, и потом стал самостоятельно уже покупать товары в магазинах. И вот в течение 70-х я убеждался в одной закономерности, что товаров продовольственных и так далее, и бытовых таких становится все меньше и меньше. То есть для меня, и в то время я вывел для себя основной закон социализма, как по аналогии с основным законом капитализма. То есть это закон убывающего изобилия. И вы знаете, для меня было никакой новостью, что когда-то это все закончится. А для моих сограждан, как видимо, вот эта новость оказалась совершенно неожиданной. А те самые наши анекдоты, там длинненькие, зелененькие, пахнет колбасой, то есть набеги на Москву за продовольствием, они, так сказать, с 70-х годов производились и так далее, как только появилась возможность у людей ездить. Вот. И когда вот один из гостей говорил о том, что ведь Родина заботилась о нас, вы понимаете, она заботилась очень выборочно. Вот мои, так сказать, предки с 300 километров от Москвы жили, и там по каким шарам, так сказать, я не знаю, вот как я только пришел в эту жизнь, так всегда и было. Вот, понимаете, и вот вопрос заключается в чем, можно такой вопрос сформулировать. Ну, как же так? Вот люди реально, с моей точки зрения, ведь грамотные люди, там, получившие образование там выше и так далее, они реально не могут сориентироваться в той обстановке, в которой они живут. И в том числе они оценивают так Гайдаровца с таким уклоном коммунистическим, что можно было сделать при такой ситуации, когда 8 долларов за баррель. Ну, то есть, грубо говоря, что Россия-то, в общем-то, ничего не могла продавать, кроме водки за рубеж и вооружения автомата Калашникова. Больше никаких товаров она производить не умела и не умеет до сих пор.
Ну, что на это можно сказать? Отчасти я согласен с нашим радиослушателем, что критика Гайдара абсолютно несправедлива в той части, когда вот говорится о том, что раньше были какие-то золотые времена и счастливая жизнь. Все это ерунда. Но мы должны понять, что народ наш, получив свободу из рук Горбачева, он, значит, как-то был опьянен этой свободой. И ему начали рассказывать, что вот надо освободить просто цены, и всем будет хорошо. Хотя это тоже было неправильно, ведь, как потом выяснилось. Ведь сегодня, когда ругают Ельцина или Гайдара, надо ведь помнить, что тогда ведь народ и партия были едины, я хочу это подчеркнуть. Это сегодня трудно найти их сторонников. А ведь раньше были честные выборы самые в нашей стране. 89-й год, когда были 90% за Ельцина, а стало быть, и за команду реформаторов впоследствии. Ведь были у нас иллюзии у всех. Да, вы правы, что при советской власти было большое несоответствие между товарами и деньгами. Я знаю, мои вот подруги были, они, значит, вот рисковали, как бы сказать, свободой рисковали, торговые работники. Они, значит, все держали под прилавком. Потому что цены нельзя было изменить. Потому что ведь в экономике цены должны быть гибкими и свободными, и они выполняют информационную роль. Чего-то не хватает, значит, цена повышается, начинает производить этот товар. У нас этого не было. У нас письма писали. Дорогой Леонид Ильич, мы уже 60 лет при советской власти, а колготок-то нет. И это же я вот мне Горбачев рассказывал, что собирались политбюро специально по колготочному вопросу, что делать. Значит, либо закупать, либо научиться самим делать. Это, конечно, глупость. На самом деле, если уже колготки появились, вот они стоят, там, условно говоря, там 500 рублей. Значит, все начинают производить колготки. Тогда цены понижаются. Это закон рынка. Это, в данном случае вы правы. Но когда наоборот происходит, когда у людей нет денег, а все есть, это немногим лучше. Я вот помню, моя жена покойная, она, значит, вот когда стояла в очереди за сапогами, там 3 часа, чтобы финские сапоги купили, она говорила, да что же это за безобразие? А они стоили 60 рублей. Она говорит, да пусть это, пусть они стоят 120, пусть стоят 200, но нельзя так унижаться. А когда сейчас вот они стали стоить уже 200, 300, 500 и 1000, денег нет, тогда, значит, это психика так устроена. То есть, а, вот, мы смотрите, а денег у нас нет. Вот смотрите, при советской власти мы хотя и стояли 3 часа,
но могли купить.
Но могли купить. А сейчас, пожалуйста, иди покупай. Тебе кофе дадут даже, может, где-то коньячку нальют. Но денег у тебя нет, и что лучше. Так что здесь дело такое.
Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте. У меня вот вопрос, но сначала я хотела спросить. Вы вот академик. Сейчас, наверное, учите студентов, форумы организовываете. Вот вы мне скажите, вот как бы не относились мы к Сталину, вот что бы вы, вот, ну, что бы вы чуть-чуть бы взяли бы из его политики? Вот что вот в нашу жизнь можно внести? Вот как вот вы считаете?
Это очень хороший вопрос. Никогда не думал про него, потому что это для меня человек абсолютно с отрицательным знаком. Но я должен признать, что вот... Во времена Сталина, поскольку было соревнование двух систем, и это, конечно, очень сильно дало толчок науке, технике. Вообще, вот молодые люди, я вспоминаю, они мечтали, они были идеалистами, они учились, и многие...
Потому что больше делать ничего не могли.
Ну, знаете, это правда, что... Ну, вернее, запрещено было.
Да, ну я что-то... Да, ну вот эти...
Значит, нет, вот это вот...
Учиться было разрешено.
Запрещен был бизнес.
Да.
Вот это важно понять. Запрещен был бизнес, но... Так или иначе, вот все эти институты наши замечательные, они были созданы во времена Сталина. Я, правда, не хочу сказать, что это обязательно. Это, понимаете, мы можем прийти к такому выводу, что вот мы, наука, образование, культура и здравоохранение, мне кажется, вот... При советской власти это было очень мощное достижение. Здесь нельзя отрицать это. Вот. Но поскольку не было свободы, то, в общем-то, вот эта справедливость без свободы, она все-таки тоже людям не очень нравилась, я вам хочу сказать. Вот мой ГДРовский один там друг, он все говорит, да, мы были уверены в завтрашнем дне. Аванс, получка, все будет. Но он нам не нравился, этот завтрашний день. В конце концов, это была народная контрреволюция. Это то, что произошло в конце 80-х, 90-х. Так другое, люди, мы же как устроены? Ведь мы почему-то думали, что все хорошее, что есть при социализме, сохранится.
Просто да прибавится
свобода. А к этому
свобода.
Добавятся прелести рынка и демократии. А вот это уже не получается никак. То есть я хочу сказать, что не дай бог нам иметь Сталина. Вот, я думаю, что мы должны от этих иллюзий, уже тем более другое время совсем, мы не можем из-под палки делать модернизацию, это ясно. Мы должны вот найти модернизацию при каком-то нормальном строе, где нет страха за завтрашний день, просто даже физически. И вот есть еще другая крайность, а-ля капитализм, а-ля Пиночет. чтоб тоже авторитарными методами, значит, проводить модернизацию. Мне кажется, у нас есть все основания, значит, вот проводить модернизацию, используя плановые элементы, в этом смысле я могу со слушателями согласиться, но не такие зверские, командные, административные, а, ну, скажем, вот как индикативное планирование. То есть государство направляет работу бизнеса не тупо планами, вот план – это закон, не выполнен план, в тюрьму садись, а просто стимулирует их делать то, что в данный момент является стратегическими целями страны. Вот так бы я ответил.
Анатолий Сергеевич из Москвы. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Добрый вечер, господа. Вот я пошел учиться в технический вуз из-за того, что хотел приобщиться к техническому прогрессу. Запускали в то время спутники, в общем-то, соревнование было между Ту-104, кометой и каравеллой. И вот я с гордостью могу сказать, что я участвовал в разработке, и есть мои там определенные новшества, внедренные в самолет Ан-124 и Ту-160. И в то время, конечно, было такое выражение, что зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей. И сейчас вот нынешняя власть паразитирует на тех достижениях, а умники в то время, значит, когда нам по году не платили зарплату, сейчас разбогатевшие на реформе Гайдара Ельцина нам говорят, а что же вы тогда, цены росли, все обесценивалось, но и зарплаты у вас росли. Да, конечно, у меня зарплата росла, правда, мне по году и не платили, а через год эта зарплата как коробку спичек можно купить. А кроме этого, вот на самолетах, которые вот тоже Ан-124, которые я делал, умники эти возили из Китая компьютеры, и здесь ими спекулировали. А нам зарплату не платили, и платили через год тоже.
Понятно, Анатолий Сергеевич. Кстати говоря, вот эта идея про области балета, это же была ирония Высоцкого. Там был рассказ о том, как люди живут в Советском Союзе в этой песне.
Я, не знаю, по-моему, не Высоцкого. Это, по-моему, Галича или кого-то еще. По-моему, не Высоцкого. Но неважно.
Неважно, да. Известная песня.
Но я хочу сказать, что это, понимаете, это очень серьезный вопрос, вот то, что слушатель сказал. Ведь действительно была гордость за... Одно время вообще нам казалось, что мы будем номер один в мире. Не то, что номер два.
Но слушатель сказал очень важную вещь. На его самолетах возили компьютеры из Китая, потому что компьютера в этой стране не было. Это она правда, уже была безнадежно отставшей на этот момент.
Вот слово «безнадежно» здесь мне не очень нравится, потому что это как бы never say never.
Я сказал на тот момент.
На тот момент,
нет,
да.
Нет, не было факса.
Это правда. Ну, конечно.
Ни одного.
Нигде не было факса. Факс, по-моему, в 87-м году вообще только стал примерно. Но ясно, что это не мы. Да. Вот это плохо. Ну, у нас такая история. Это очень важно. Я сам категорически противник. Мне не хочется в эти дни говорить об ошибках первого вот этого правительства российского. Я думаю, что это было большое заблуждение. Вот выбросить с грязной водой советской власти, выбросить хороших детей. Вот моя озабоченность, например, я больше всего люблю вот тему самолета, пассажирские самолеты, потрясающие, Ил-86, Ту-154, и вот это были две державы, которые производили самолеты, две из 200 стран, и вот теперь тоже две, только вместо нас... Это Европейский Союз. Вместо Советского Союза – Европейский Союз, который не просто на рыночной основе, а чисто командно решили, вот ты будешь делать фюзеляжи, ты моторы и все такое прочее. И получилось у них. Я хочу сказать, что можно было заплатить меньшую цену за рынок и демократию и сохранить эти самые бренды, которые с таким большим трудом приходится сегодня создавать, как, например, Nokia и все такое прочее. Это грустная история. Но слава богу, что есть еще возможности все-таки реанимировать остатки советского научно-технического потенциала и превратить их тоже в бренды. У меня лично есть такая уверенность.
Бориса Васильевича с Владимира. Только будьте кратки, Борис Васильевич, на тебя мы не успеем ответить.
Постараюсь. Аннулую из православия Гайдару, мне кажется, неубедительными. Якобы он спас страну от войны, от разрухи. Но ни одна страна еще не пропала. Многие другие страны вышли из социализма успешнее России. Прибалтика, Европа, Китай, не так ли?
Да, так. Я хочу сказать, что так, я не являюсь апологетом, просто апологетом политики Гайдара. Я просто хочу, и всегда это подчеркивал, и в дискуссиях тоже с его участием. Но надо отдать должное ему за мужество, которое он предпринял в тех условиях, которые тогда сложились. Вот, ну, а что касается, значит, вот в других странах, ну, я вам хочу сказать, что здесь очень важны три вещи, которые резко осложняли переход у нас по сравнению с другими. У нас, во-первых, 70 лет советской власти, у нас не было никакого рыночного менталитета ни у кого, это уже точно, в отличие от поляков, например, или венгров, где все это еще было.
Где не было коллективных хозяйственных селек, кстати.
Да, во-вторых, у нас гипертрофированное военное производство, потому что это было просто сумасшествие, иметь паритет со всем миром. Со всем миром мы имели военный паритет. И с Китаем, и с Америкой. Это было просто сумасшествие. Сумасшествие. Ну, ладно, с Америкой. Еще с Китаем поссорились и ждали войны оттуда в конце 60-х. Конечно, дикость. И третье, что нигде, кроме Югославии, не было реформ в условиях распада страны. И это тоже надо учитывать. Это резко осложняло стартовые условия для начала реформ. Но хотя субъективные ошибки тоже были гигантские. И с этим я согласен с вами.
Ну, ведь, понимаете, у нас вот сейчас беседа идет в сослагательном наклонении, мне кажется.
Конечно.
И я хотел бы, чтобы наши слушатели вообще думали не о 90-х годах, а о нулевых и о том же, и о десятых уже. Потому что мы можем долго разбирать о том, почему не прошло так. Но, с другой стороны, должны понять, что пройдет теперь. Это же очень важный момент. И меня, кстати, очень удивляет, тоже подводя итог нашей дискуссии, скажу, когда все экономические вопросы, вот вопросы, да, к экспертам, они всегда сводятся не к вопросам о будущем, а к вопросам о прошлом, потому что в прошлом очень легко ориентироваться. А мне кажется, что может достичь успеха только та страна, которая хорошо ориентируется в своем экономическом будущем. И,
вы правы такое... совершенно, но я просто два слова скажу.
Да.
Но это может быть связано с кончиной Егора Тимуровича.
Да, безусловно.
Потому что это эпоха, это метафора 90-х, и поэтому это очень спорная фигура останется. Но я твердо знаю одно, что если демократия и цивилизованный рынок победит в этой стране, то он, конечно, останется в истории с положительным.
Это был директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. Спасибо, Руслан Семенович,
спасибо,
что были с нами в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. А сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». В Копенгагене завершается конференция ООН по проблемам изменения климата. В Ингушетии происходит расследование обстоятельств взрыва автомобилей. Исполнилось 20 лет знаменитому анимационному сериалу «Симпсоны».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Тульские вагоностроители разочаровались в Путине.
Комментарии экспертов.
Ингушетия. Клановое решение политических проблем.
В блогах Свободы.
Хранители древнерусского искусства выходят на тропу войны.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».